Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья! Я приветствую всех, кто нас сейчас слышит и слушает. Что-то я с самого начала запинаюсь. Сегодня 17 января. Что это значит? Это значит, что если у вас тоже 17 января, то значит, это прямой эфир. Звоните, пообщаемся. Мы очень любим диалоги. Также вот, вроде как, надо сказать, пишите в Телеграм, но, как показывает практика, когда начинают звонить, на Телеграм уже не остается силы времени. Вот, но... Опять же, как бы, пишите, постараюсь, все равно постараюсь хоть что-то, но прочитать. Что я хотел обсудить сегодня? У нас где-то полгода назад, ну, даже чуть больше, весной, если не ошибаюсь, был большой конфликт по поводу строительства новой мечети в Новокосино. Ну, где-то вот в том районе, там, Косино, Ухтомск, какой-то вот этот район, не помню. Ну, будем так говорить, юго-восток... Восток, юго-восток. Короче, активная такая была новость, обсуждение, было много шума, потому что, значит, место выбрали, будем так говорить, неудачное, и из-за этого, значит, вышли люди там. Ну, серьезное такое было противостояние между теми, кто хотел построить, и теми, соответственно, кто был против. В итоге пришли к тому, что там на 3 километра в сторону это место сместили. Дальше предполагаемое количество людей, которые будет помещать эту мечеть, соответственно, сократили. Но, опять же, по моей информации, стройка пока не началась. Все это на уровне обсуждения. Более того, и та, скажем, вот эта активная фаза противостояния, она все равно была на уровне вот разговоров. То есть никаких фундаментов заложено не было, никакие стройматериалы не были привезены, никаких разрешений получено не было. Но уже когда вот возникла информация, там очень активно блогеры это все подогревали, разные, и общественные деятели. Ну и в итоге был большой шум. Вот прошло какое-то время, и вчера я ездил на одно совещание, не связанные напрямую с религией, не связанные напрямую там с исламом и с мечетями, но связанные так или иначе с мигрантами, с миграцией и с нашими, вот скажем, да, профильными всеми задачами, проблемами. И после того, как мы пообсуждали новое законодательство, сейчас очень много произошло изменений. 7 января вступил в силу там важный указ МВД, который очень многое меняет. Дальше у нас в октябре был принят новый закон о гражданстве и о лишении гражданства, что важно. И, соответственно, уже по нему какая-то практика за ноябрь-декабрь сформировалась, было что обсудить. Плюс там еще пара нормативных актов. Ну, то есть вчера, вот, скажем так, люди, причастные к миграционной сфере, собрались и пообсуждали все это дело. И в том числе, как-то, в общем, достаточно случайно, зашел вопрос опять про мечети. То есть есть позиция различных духовных управлений мусульман, что вот не хватает. Дальше мы все видим фотографии там с Курбан-Байрама каждый год, когда там три улицы полностью набиваются людьми, значит, с молельными ковриками и так далее. Соответственно, эти, ну, улицы, там же живут местные жители, от них недовольство, от них какие-то жалобы там властям и так далее. То есть, ну вот, ситуации есть, скажем так, да, и к ней можно относиться по-разному. Наверное, те, кто исповедует ислам, в первую очередь будут говорить, что нужно больше мечети, наверное, те, кто против, будут говорить, что меньше, у каждого своя позиция. Но все равно, как говорится, истина где-то посередине. Неплохо было бы эту истину найти. И вот мне интересно ваше мнение сегодня. Как вы считаете правильно решать этот вопрос? А нужно ли строить еще мечети? Не нужно строить еще мечети. Если строить, то, например, как бы там малое количество, но с большой вместимостью, чтобы туда все, скажем так, уместились. Или строить, наоборот, побольше, но... с небольшой вместимостью, чтобы, опять же, не было такого массового скопления народа, особенно в праздники. И вот у нас уже первый звонок. Добрый вечер, вы в эфире.
Да, добрый вечер. Ну, вы знаете, я хочу привести слова, конечно, Серафима Вырицкого. Вы знаете, он во время войны отечественной молился за победу русского оружия, и мы воевали все, и мусульмане, все иудеи, все воевали. Угу. И у него есть такое очень изречение интересное – что, говорит, у нас вера как бы изменилась, но самые близкие к нам, как за ортодоксальный ислам и христианство православное, католицизм, это уже, извините, другое. А вот именно на спасение, что именно в исламе, именно мусульмане будут креститься и будут вместе верить, как пророк Мухаммед, извините, он же не призывал к насильственным этим, а только кто? Турецкий ислам, который был очень агрессивный. А вот тот первый ислам, он же был более справедливый, понимаете, в чем дело? Как бы ближе к вере христианской. Иса пророк, Муса пророк, как Даджал побивают камнями в Мекке, в Кабе, понимаете, они сохраняют эту веру. А мы, извините, много потеряли. Мы очень много потеряли. И у нас и пьянства много, и всего. Я сам, конечно, и грешен, все, но все-таки я считаю, что ислам, который изначальный, он может взять верх над нами немного. И как бы, ну, не то, что православие истинное. Поэтому я знаю, ведь помните, как Иван Грозный, он же не призывал, это, когда Казань брали, уничтожать ислам. Были и церкви, и мечети были, и все, и
мулы. Ну, вы сейчас просто больше говорите про историю, но давайте вот про наше время. Вот у нас сейчас 24-й год, январь, да? Вот есть проблема, что тому количеству мусульман, которые сейчас живет в Москве, опять же, мы не говорим о том, они приехали, или они тут родились, или там они мигранты, или они граждане, неважно.
Ну,
вот
да, да.
Есть количество какое-то людей, им не хватает. Вот как бы вы решали эту проблему?
Вы знаете, я считаю, что истинно правоверные, мы православные, мы можем валиться везде. И чрезмерное, конечно, обстоятельство не нужно, чтобы как бы немножечко не возбуждать. Но я считаю, что мусульмане, они не агрессивны в своей вере, истинной вере. Я думаю, нужны, конечно, мечети. Но у нас получается искусственное просто перенаселение мусульман у нас, понимаете? Они могут у себя жить прекрасно. У них своя там природа, своя как бы, ну, культура, понимаете, своя особенная. А здесь у нас немножечко уже другие понятия. И вот это уже перекос идет. Вот в чем дело. Опасность в чем. И тут надо именно, чтобы, допустим, представители ислама, которые у нас есть, вы знаете, при этом России, там Москвы, вот, Нагудин, но я знаю, там некоторые слот. И чтобы именно они сглаживали это и призывали именно к миролюбивой политике, вот этой религиозной.
Не, ну они это как раз и делают. Хорошо, я вас понял, спасибо.
Понимаю.
Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, меня зовут Давид, Московская область.
Очень приятно.
Как бывший мусульманин, принял 16 лет назад, мне было 50, я принял православие. Я что хочу сказать? Ислам я знаю не хуже, чем любой мусульманин, и молился, и все такое. Необходимо построить. Почему? Потому что все вот это улицы и так далее, Москвы, это не совсем правильно. Но проблема, знаете, в чем? Ислам делится сунниты и шииты. У суннитов одни требования к храму, ну, к мечети. Шииты другие. Шииты там вот это вот шахсей-вахсей, там бьют себя и так далее, за имамов молятся, которые были замочены, да. А сунниты это не признают и говорят, это неправильно. И при построениях храмов, ну, мечетей, будут большие споры.
Ну, у нас достаточно мало шиитов, объективно, там их процента 3, не знаю, 5, их немного. Поэтому я думаю, что как раз-таки в России этой проблемы не будет. То есть на 10 суннитских может быть одна, условно, шиитская. Хотя, опять же, все вот люди, с которыми я говорил, такие серьезные функционеры, они как раз категорически против этого разделения. Они считают, что это разделение именно вот там, допустим, в самих странах еще возможно. Они говорят, в России мы все мусульмане, мы все, соответственно, вот у нас одна книга, вот у нас один пророк, и поэтому, говорит, мы вот на суннитов шиитов себя не делим никогда, и кто делит, мы типа их, ну, пытаемся как-то вразумить. Вот.
Ну да, да. Но, вы знаете, еще пару слов, с вашего позволения.
Конечно, конечно.
Буквально год назад был спор с мусульманином. Он у меня в машине увидел крест. Ну, как же так, Давид, у тебя папа азербайджан. Я говорю, слушай, я говорю, у тебя день рождения когда? Он называет дату, я правда не помню.
От Рождества Христова, ну да.
Вы уже поняли, да, о чем идет речь?
Конечно.
Стоит куча, все там мне твердят, неправильно. Они молодые причем. а мне 67 почти. Я говорю, а почему ты считаешь, что тогда у тебя день рождения, откуда этот отсчет? Ну, стояли еще мусульмане более такие глубоко мыслящие, они такие, Давид, мы поняли, о чем ты говоришь, и ты прав, мы с тобой согласны. Во-первых, я говорю, творец один, там нету ни чеченца, ни азербайджанца, ни армянина, ни русского, он один творец, и все, до свидания тут. Во-вторых, я говорю, почему я принял, я могу сказать. Я хочу молиться на том языке, на котором я язык, который я понимаю. Мне не надо произносить слова, которые для меня неизвестны. Что я там говорю, как попугай повторять, не ходит. Но я не об этом. И я говорю, твой день рождения, отсчет идет со дня рождения Христа. И все такие замерли.
Ну да.
Ну, типа, потом там верный, неверный. Я говорю, слушай, ты батон хлеба покупаешь? Он говорит, да. Я говорю, этот батон хлеба сделала русская женщина. Она его трогала. Русский мужчина там тесто делал и так далее. Ты пьешь воду российскую. Русские обслуживают это водоснабжение. И ты сейчас называешь неверными. Это, я говорю, неправильно. Ну, в общем, доказать невозможно, но вот эти споры шииты, сунниты будут.
Конечно.
Но строить надо обязательно. Почему? Потому что проспект Мира, там вот я смотрю, это очень неправильно, это вызывающе. И по большой мере, или как правильно?
По большому счету, да.
По большому счету, ну, я просматриваю показуху. Вот ей-богу, показуху. Ну, как вот помните в начале, когда дайте мне вот этого креста, который вот с атлетом. Это примерно.
Ну, да, я вас понимаю. Да, Давид, большое вам спасибо за звонок, приятно было пообщаться.
Слушать, говорит Москва, для меня это удовольствие. Хорошего вечера.
Да, Завид, спасибо. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Очень приятный вот сейчас радиослушатель вам звонил, какой он молодец. Ну, я человек православный и советский. То есть я родился, вырос, и вся молодость прошла в советское время. Вы знаете, как бы в то время вот это вопрос о межнациональности, он не стоял. Я помню себя в 20 лет, в 25, я никогда об этом не думал. Но вы знаете, вот где-то к 50 годам, вот мне 58, вы знаете, к сожалению, сейчас этот вопрос все более актуальный, с каждым вот все больше и больше. И вот ваш радиослушатель очень точно заметил по поводу молодежи, которым вот до 30 лет, которые выросли в других бывших советских республиках, там другая настолько, они уже это не советские люди, это иностранцы с уже сформированным мировоззрением. И мировоззрением очень враждебным. То есть они сюда приезжают, как бы это точнее сказать, я уважаю, то есть когда я в гости прихожу в чужой дом, я уважаю хозяина. Но здесь такое ощущение, что ко мне в гости пришли, сели за стол, ноги на стол, и начинают учить меня жизни. Вот в чем вопрос, вот что неприятно. Лет 15... Я с молодым татарином разговаривал, парнем. И он мне сказал, что его мама учила так. С русским дружи, но за спиной нож держи. Я был в шоке.
Ну, это самое, не знаю, насколько это может быть правдой. Ну, в смысле, не то, что я вам не верю, так рассказывал, да, то есть я понял.
Ну, последние события в интернете показывают события в наших регионах, когда молодежь, смотрите, что они вытворяют, выкладывают в интернет, как они избивают, как они себя ведут.
Если это они правда. Это
граждане правда. Российской Федерации показывают возраст там 17, 18, 19, если им хочется экстрима, вперед, окопы рыть на передовую.
Ну да, у нас сейчас есть место для экстрима, я согласен.
Автомат, может быть, им не доверят, но, может быть, где-то и... Чтобы они увидели экстрим, хотя бы пару дней побывали бы под бомбежкой на Донбассе. А то вот так в мирном городе вести себя, в Белгороде, приграничный город.
Не, ну я это согласен, это категорически недопустимо, конечно.
И по поводу диаспор. Ну, если таких молодежи потакают их старшие люди, руководители, ну, значит, надо с этих старших начинать. и разговаривать жестко. Если вы не можете влиять на молодежь, ну, извините, так же и вера должна... Получается, значит, когда русские православные защищают свой национальный, как говорится, их обвиняют в разжигании национальной розни. Когда это касается товарищей из сопредельных, как говорится, конфессий, это нормально, это забавно.
Да не, ну тоже можно. Достаточно много получили, 282-ю, как бы, нет, ну, и тех, и тех
сажают. Это должно быть глобально, не единичный случай, потому что это очень много. Они должны чувствовать себя здесь в гостях, а не дома. Особенно без гражданства. А те, кто получил гражданство, они должны не только получать, как сказать, нести еще и обязанности.
Не, ну, конечно, не только права.
Получил паспорт? Ну, да. Автоматом сразу через базу на учет военкомат. И все, что из этого следует. А то, получается, они избегают, делают... Получается, наши ребята на передовой сейчас, как говорится, защищают страну, а товарищи со Средней Азии здесь бизнес делают. Я смотрю, у них очень хорошо идет торговля здесь, и бизнес вообще полностью. С семьями я побывал буквально месяц назад во Внуково, в течение 4 часов отстоял и с грустью наблюдал, как каждый рейс приземляется из разных республик среднеазиатских, и толпы идут с детьми в каждом... В семье минимум 2 человека, 2 детей, а то 3, 4, 5 детей. И это поток, это нескончаемый поток, поток.
Не, ну он я такой же улетает, я понимаю. Да. Хорошо, большое вам спасибо за звонок.
Спасибо, спасибо.
Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, кажется, гастарбайтеры нужны для оживления экономики в стране. Гастарбайтеры нужны олигархам нашим, чиновникам.
А зачем они чиновникам?
А как же, в ЖКХ работать, они вот попробуйте устроитесь в ЖКХ, на стройках, на складах, так надо давать работу своим, а не пришлым.
Денежки не, ну давайте я не буду даже этот стереотип поддерживать, у нас своих практически нет уже, все работают.
Ну,
и
что,
каждый
все
год
работали?
У нас... Да.
Нет, много-много людей не могут устроиться. И нужно, чтобы...
Я не знаю ни одного такого работы. Человека. Вот вы реально знаете такие примеры?
Вот у вас нет, а у нас вот есть.
Ну, куда он не может устроиться? Давайте вот я помогу.
А вот я хочу сказать, что пусть каждое воскресенье приходит слушать проповедь, вот гастарбайтеры приехали, в церковь, и проникаться духом вот европейской культуры.
А если они в Бога не верят, тоже надо
Бога
ходить?
В Бога не верят.
Да.
А тогда зачем строить какие-то вот эти, что там собираются строить?
Никто ничего не собирается. Мне интересна была тема, я ее поднял. У кого какие мысли? Вот люди звонят, я веду диалог.
Ну вот, мысли такие, что, пожалуйста, мусульмане, вот, пожалуйста, Татарстан, езжайте там, молитесь, что хотите. Есть страна.
Хорошо, ну, спасибо. Валерий, добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Ну, а как не хотят? Вот хотят в Буту мечеть строить.
Не, ну, хотят, это что значит? Вы где-то услышали какой-то слух, что кто-то что-то
да,
хочет.
Слушали,
ну...
Да, есть даже сайт против.
Проект против-то понятно, он появится быстрее, чем... Я просто не слышал ни про один утвержденный проект строительства.
Ну, сейчас после утвердится, после... к лету.
К лету. Ну, хорошо, да. Подождем.
Ну, а что ждать-то? Уже будет проект, уже ничего не вернешь.
Так, да, хорошо, ваша какая позиция? То есть строить не нужно?
Мечеть, а?
А я говорю, ваша-то какая позиция? Надо строить или не надо?
Не надо.
Так, то есть вот у нас как сейчас на проспекте Мира на празднике там 3 улицы целиком перекрывают, пусть так и будет.
Нет, подождите. Во-первых, мусульман, которые прописаны в Москве, для них мечети хватает. И мечети в Москве 5, а не
4.
Один только. Ну, или 4. Еще будет строиться на этом, Фуд-Сити, там еще один будет мечеть строиться. Фуд-Сити, а от Буту недалеко.
Ну, вы просто взяли две вещи, как вот сравнение с круглого, ну, с красным. Вы сказали, что у нас в Москве сколько-то прописано им хватает. Я же смотрю не на прописку, я смотрю на проспект Мира, у нас там офис. Как Курбан-Байрам, там все перекрыто.
Люди приезжают сюда работать, причем здесь и мечети.
Но если они хотят помолиться, то есть им надо запрещать.
Пускай молятся, а Бог у нас у всех в сердце.
Я понял.
Или я не прав?
Нет, так я не знаю. Я же тут не то, что кто-то прав, кто-то нет. Я же с вами со всеми веду диалог. То есть, ну, мне нравится.
Даже все мусульмане, вот кто приехали, у них такого нету. Если молятся, молятся люди, только в мечетях. На улицах никто на коленках не стоит.
Ну, там мечети сильно больше.
Дома, дома.
Ну, конечно.
А здесь они что хотят, то и творят.
Нет, но у них дома все-таки такое количество мечетей, что там не надо молиться на улице под дождем.
Хорошо, я еще раз говорю, как прописан, что прописано в Москве, для них очень предостаточно. А 90%, которые ходят в мечети, это все приезжие.
Угу. И им не нужны мечети.
А для чего им должны мечети строить?
Ну, мечеть нужна молиться, так вообще.
Молиться. Ну, пускай молятся тогда у тебя дома. Они приехали, поработали, уехали, дома приехали, помолились.
Ну да, там даже есть понятие, что путник в пути идущий. Я понял. Хорошо, спасибо вам большое за звонок.
И, во-первых, смотрите, давайте. Москва – это православный город, а не мусульманский.
Ну, по мне, у нас светское государство, и у нас нет городов.
Нет, у нас не светское государство. У нас 7 января отмечается как... Рождество Христово.
Это понятно, а 25-го католическое.
Это государственное, есть, да. Государственное праздник. Потом на гербах, у нас на гербах кресты. В паспорте тоже кресты. У нас православное.
Нет, у нас же есть конституция, там написано. У нас светское государство. Вы видели такое?
Светское. Ну, светское, но...
Но не светское.
Москва – это православный город, и как бы не учитывать желание коренных жителей или православных москвичей, ну...
Так вот я и спрашиваю, мне интересно, и тех, и других, и москвичей, говорю, кто позвонит.
Вот узбекский там диаспор, потом таджикский там на православных вот передали опять на рассмотрение уголовные дела. Ничего нету. Потом в Подмосковье держал... 3 часа девочку несовершеннолетнюю. И чем дальше, тем больше будет... Но это приведет только к одному.
Ну, к чему приведет-то?
Приведет к столкновениям.
Столкновениям. Угу. Хорошо. Спасибо большое вам за звонок. Какая у нас сегодня хорошая дискуссия. Уважаемые слушатели, я вижу прям постоянный наш вот добрый док Анатолий, Николай, Мария Николаевна пытается дозвониться. Давайте сейчас уже не пытайтесь, у нас осталась минутка до новостей. Я обещал хоть чуть-чуть в Телеграм заглянуть. Вот. А сразу после новостей рекламы, соответственно, я с вами с удовольствием пообщаюсь. Итак, у меня буквально 20 секунд. Герман пишет, как не стыдно, Ане предлагать мусульманам ехать в Татарстан. Так, 08 пишет, а хуситы кто? Хуситы-шииты. Если что, хуситы-шииты. Виталий Филипп пишет, справедливое замечание, мечетей мало, мечети строить нужно, предлагаю на месте бывших промзон. Их достаточно много, депрессивные территории, почему там не построить мечети-парк? Не все же застраивать человейниками, а если мы не будем строить, то будут появляться какие-то левые молельные комнаты с мутными имамами ваххабистского извода. Просто опасно для госбезопасности. Виталий, вот, в принципе, очень здравый и мудрый подход. Ну что же, друзья, сейчас у нас прекраснейшие новости. Вы должны максимально собрать все свое внимание, послушать их. Потом у нас будет 2 минутки заварить чаю. И мы вновь продолжим с вами дальше вести диалог про то, нужно ли нам вообще строить мечеть. Если нужно, то сколько, каких и где.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? «Жизнь мигрантов изнутри» в программе Вадима Кожаного «Неграждане».
Добрый вечер, Москва! 17 января обсуждаем, нужно ли нам строить мечети. И наша любимая Марина Николаевна. Марина Николаевна, добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим. Рада вас слушать.
Взаимно.
Вы знаете, значит, вы эту тему обсуждаете, что, по-моему, второй раз.
Да, мы весной тогда обсуждали, правильно?
Да, было какое-то обсуждение такое, тоже довольно такое широкое. И я это к тому вспомнила, что с того момента и по настоящее время моя позиция не изменилась. Я считаю, наоборот, она даже усилилась некоторыми доводами. Сейчас очень коротко скажу об этом. Я считаю, что ни в коем случае никаких новых мечетей сейчас в настоящий исторический период строить не надо. По одной простой причине. Дело в том, что Российская Федерация – это воюющая страна. Значит, наша страна участвует в специальной военной операции. И поэтому тылы, ну, вы понимаете, да, тылы, это, значит, вот центральная европейская часть и так далее нашей страны. Здесь должен быть абсолютный мир специальный. Потому что при наличии на каких бы то ни было напряженности, враги могут эти напряженности раздувать.
Ну да, мы это видели, причем в августе, да, да.
Носит ущерб, понимаете? Можно к этим вопросам возвращаться, но когда наши внешние границы будут вне боевых действий. Потому что я, например, знаю, что значит, возобновлены значит, договоренности, ну, договорные отношения между Узбекистаном, спецслужбами Узбекистана и спецслужбами Великобритании. Я думаю, это не случайно. Поэтому, значит, вот этот момент нужно иметь в виду и пока этот вопрос не поднимать. Это сейчас не своевременно. Не потому, что это вообще, в принципе, не надо поднимать, а потому что это очень сильно не своевременно. Спасибо.
Спасибо большое, Мария Николаевна. Николай, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, а Мария Николаевна не думает, что потом будет поздно строить мечети?
Ну, это к ней вопрос. Я за нее, к сожалению, вот, ответить не могу.
Подумай. А пусть она подумает. Объясняю, почему. Хотя бы будет какой-то небольшой контроль, сколько здесь их. Ну, я, может, некорректно говорю их, но тех, кто к нам приезжает. Один мужчина сказал, он в аэропорту стоял, самолет прилетает, двое, трое, четверо детей. Значит, в каждой семье. Они сюда прилетают не с такой целью, чтобы от нас потом через 3-4 месяца улететь, а обосноваться здесь.
Ну, там берем... разные, но такие тоже есть, ну, конечно, да.
Да, нет, ну, половина даже, если мы берем. Даже, пускай половина. Берем отрезок во времени, четверть века. Это ерунда, четверть века. Пролетит только так, значит. Дети вырастут, им, у них привито, значит, ну, ислам их, это все естественно. Через 25 лет у них будут свои дети. И она правильно сказала, нашу страну могут взорвать изнутри.
Так.
Через какое-то время. То есть мы сейчас как бы отбиваемся от внешнего врага, но я так думаю, что у Запада и вот у всех этих нехороших людей стоит задача, чтобы через какое-то время взорвать нашу страну, может быть, через вот...
Ну, изнутри, как-то будем так говорить.
Да, да, изнутри. И еще нас спасает то, что мы не платим им, как она называется?
Пособие, да, вы правильно говорите. Да.
Вы посмотрите, что творится во Франции и там в всех этих странах. Они туда рвутся, почему? Потому что они спокойно живут там, как говорят, семья, трое, четверо детей. И они же не работают, им платят пособие, им хватает лучше, чем жить у себя. Нас спасает, что мы им не платим. Хоть они как-то... зарабатывают здесь, ну, вот. И женщина еще одна сказала, все правильно, что выгодно это определенному контингенту людей у нас, на которых они работают. Все-таки, как бы это не прискорбно было, но это так.
Хорошо, большое вам спасибо за мнение, за звонок. Ох, не успел доброго дока я поймать. Так, что-то и Ростислав у нас... Сейчас, да, у нас что-то тут буквально 30 секунд, сейчас пульт перезагрузим, вас так много, но мне приятно, конечно, что у нас такая активность, у вас так много, что пульт чуть-чуть подзависает иногда. Так, Телеграм почитаю, минутку, Даниил пишет, заметил, в последнее время увеличение националистических настроений в обществе это пугает. Ну, действительно, как бы, что когда возникает какая-то проблема, то часто ищут внешнего врага. Так, Герман, так, это я уже все прочитал. Вот опять же, да, нет привычки читать Телеграм, и поэтому не всегда сразу нахожу место. Анатолий, добрый вечер.
Здравствуйте, Вадим, добрый вечер. Да, я понимаю всех, кто говорит, потому что ситуация, она очень сложная и философски не изученная, потому что в истории не было такой ситуации, когда бы люди... другой культурной идентичности, другой веры спокойно приезжали и им способствовали, так сказать, жить и справлять их, так сказать, культурные и религиозные ценности. Было так, забирали в полон, и уже там через 10 лет человек забывал вообще, кто он такой и откуда, понимаете? понимаете?
И такая принудительная ассимиляция, будем говорить, да?
Ну, было при Иване Грозном, так это и никому в голову не пришло, чтобы строить мечеть. Или так, сказать, потихоньку это удавалось иудеям, так сказать, как-то сохранять свою веру по-тихому. Они благодаря этому, в общем, сохранили свою национальность. И то, что сейчас вот мы столкнулись вот с этим, и на примере западных стран мы видим, куда это все идет, здесь, конечно, и так плохо, и закрывать плохо, и открывать плохо. И что делать, честно говоря, непонятно.
Вот видите, наверное, мне было непонятно, я думал, мне подскажут, и тоже непонятно.
Я подскажу вам. Я думаю, что сейчас вот идея всемирного халифата, она должна себя изжить себя так же, как идея всемирного коммунизма, которым владела там уже 200 лет, наверное, миром, понимаете? Она изжила себя. Вот так и здесь. И она сейчас набирает только оборот. Мы еще в начале подъема вот эти все дела отвлекли немножко. А так вот остается идея всемирного халифата. И даже неграмотно, я уж приводил этот пример, когда узбек говорил, видя нашу икону, говорил, что скоро будет везде наш октух. То есть идея овладела массами мусульманскими, что везде будет халифат. Поэтому... Угу. Не знаю, что делать, честно, не знаю, понимаете, и так плохо. Угу. Будем поглядеть, будем посмотреть.
Хорошо, спасибо. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Я хотела бы сказать о следующем вопросе. Часто в радио СМИ, особенно вот чиновники, любят говорить, что местные не идут работать на те должности, на которые идут работать мигранты, в частности, вот из азиатских республик, кавказских. Вот на своем собственном примере, сколько-то лет назад Рублёво-Успенский ЛОК, управление делами президента, начали оптимизировать штаты рабочих, причем начали сокращать активно, стройгруппу, там тепличное хозяйство было огромное. Тоже все стали либо за штат выводить, либо сокращать. Обращались и в управление делами, и обращались к профсоюзному нашему
руководителю. Тут при чем, я не очень понимаю. Вы же тему помните, передача?
Да, подождите, не перебивайте. Так вот я что хочу сказать. Почему людей начали сокращать? А вот именно из-за мигрантов. Потому что у нас, у местных... Мы имели очень маленькую зарплату, там 13 плюс что-то тысяч, но у нас были мощные льготы, ну как мощные. Это ведомственная поликлиника, ведомственная больница, санатории, там эти турбазы, пионерский лагерь, детская поликлиника. И люди за это держались, и это было рядом с домом. А потом из-за того, что приехали вот масса этих мигрантов, а это оказалось очень выгодно. Их можно в штате не держать, им не нужно никакие вот обеспечивать вот эти социальные...
Ну, они же не будут работать за 13 тысяч.
Льготы. А я об этом говорю. Они не будут работать за 12 тысяч. Мы вот приходили на работу, и мы работали, ну, условно скажем, там, пятидневка, да, от звонка до звонка. А они, даже если какой-то был не было какой-то загрузки, все равно уходить нельзя с работы. А им все позволено. Они прибежали быстро, шорк-шорк, туда-сюда, побежали на вторую работу, на третью работу. Потому что они не в штате. Очень удобно. И вы понимаете, и вот, например, стройгруппу у нас 70 человек выкинули за ворота. Там же были специалисты и маляры, и плотники там.
Но они все устроились в итоге-то, или они с тех пор безработные?
Понимаете, это создавалось, вот это вот, понимаете, мощные вот эти хозяйства, они создавались в советское время. И люди там работали, вот как из ПТУ они выпустились, да? И они устраивались, из Тамбовской области там привозили.
Вы очень много подробностей ребят. Ненужных. Я вот вам вопрос конкретный задал. Эти люди, которых, соответственно, сократили 70 человек, они все нашли работу или они так с тех пор на бирже труда стали?
Я вам и говорю, что у них уже предпенсионный возраст был. Это как раз те годы, когда молодых хотели, все хотели молодых. И понимаете, человеку осталось год, два, три до пенсии, и он бы работал до смерти, а его выкидывают, и он никому не нужен. А почему не нужен? А потому что везде у нас гастарбайтеры приехали, которые могут жить в вагончике, которые обходятся там бутылкой воды на начальном этапе и буханкой хлеба там, да, а этому, видишь ли, надо и санаторий обеспечить, если он хочет, и поликлинику. Поэтому я считаю, это намеренно было все сделано, намеренно. Но зато руководство оставалось на своих должностях. И вот за счет вот этой разницы, то, что они получили, убрав местное население и сократив вот эти все льготы, зато как можно было себе оклады увеличить во сколько раз. А нанимать вот этих вот гастарбайтеров, которые или временно...
Все, я понял,
там,
спасибо. Как человек медленно формулирует мысли. Добрый док, наконец-то я вас поймал. Алло. Так, добрый док еще. Вот. Алло.
Да.
Вот. Добрый. Я вас ловил всю первую половину передачи.
Смотрите, да, конечно, предыдущий слушатель, да, все по полочкам.
Только медленно, да, можно было короче в 4 раза.
Да, смотрите, какое мое мнение, да, по сегодняшней теме. Вот возьмем, ну, плюс-минус, да, 140 миллионов, да, в России населения. Плюс-минус.
Ну, если верить, да, данным.
Да. А вот передо мной сейчас лежит, ну, как бы табличка, да, вот газета «Известия», специально погуглил, пока готовился, да. Вот на 2021 год, если верить Ранхиксу, если верить Равилю Гайнутдину.
Угу, есть такой. Председателю,
Совета Муфтиятов. Значит, на 2021 год, на ноябрь данные мусульман в России было, по одним данным, 10,4 миллиона человек в России, по другим данным, 9,7 миллиона. Ну, пусть, грубо говоря, я даже сейчас округлю, да, очень сильно, в 10 раз меньше, чем,
конечно. Ну, реально больше, они просто берут регион, если регион преимущественно исламский, они всех мусульмане записывают, то есть поэтому тут...
Нет, ну, смотрите, вот так, пусть даже там, значит, в 10 раз, пусть даже.
Угу.
Вот я бы брал так, например, известно, к примеру, что во всей России, да, ну, к примеру, я сейчас не знаю цифру, но, допустим, 5000 православных церквей, да, к примеру, 5000. В этом случае, если такой паритет, то есть, ну, грубо говоря, там в 10 раз, да, как максимум 500 мечетей на всю Россию, но даже чуть поменьше... Потому что все-таки у нас хоть и светское государство, я согласен, но титульное как бы все равно, ну, вероисповедание, религия, да. Это
ну да, православие, конечно.
Поэтому
да.
Там, например, не 500, а там 450 мечетей на всю Россию, подчеркиваю. И я бы занялся не тем, что там в Москве там их, да, там еще десяток настроить, упаси Господи, не надо, больше, даже можно меньше. А я бы занялся изучением... Где они, да не только мечети, и те же православные храмы, да, где они нужны, а где его вообще, может быть, убрать, чтобы его не было, там что-то другое построить. Поясню почему. Потому что вот был не так давно, да, в Башкортостане, в нашем, собственно, и там есть такие районы, да, такие там, в которых в поселке мечеть, в соседнем селе, ну, там или деревне, я не знаю, населенном пункте, уже не поселке, мелком, мечеть. Еще в соседнем мечеть. А там на каждый вот этот поселок или там село или что-то, там настолько мало населения, что, ну, я просто не знаю, как бы...
Ну, у них это как клуб, я понимаю. Ну, хорошо, вот смотрите, пока вы говорили...
Да, в некоторых районах Москвы, как бы, ну, нет, да, там мечети, и, может, слава богу, да, что нет.
Ну, вот сейчас, добрый док, подождите, пожалуйста. Вот смотрите, пока вот вы сейчас говорили мысль, да, я просто забил. Количество храмов в Москве в Google пишет на 1 декабря 2020 года, 1204 только в Москве.
Ну, 1204 в Москве, хорошо.
Да. То есть, если мы 1% даже возьмем, 12 мечетей надо.
Да,
а их 4.
Тут получается как-то...
Не бьется, да?
Неравномерненько.
Неравномерненько.
Но это, видимо, все-таки от особенностей Москвы больше зависит от такого мегаполиса. Потому что 120 мечетей или даже 12 я бы...
Ну да, как будто бы многовато, то есть.
Да, не рекомендовал бы. Ну а так вообще... Все-таки тоже по потребностям, да, чтобы вот это там строительство, не строительство интегрировалось, опять же, там, с сообществом мусульман, поясню почему, потому что, блин, очень много вот у меня даже среди знакомых, да, мусульман, неважно, мигрантов или там россиян, тех, кто говорят, особенно вот среди мигрантов, что там Аллах нас не видит, мы там и выпиваем и так далее, очень много таких, то есть это не один, конечно, не пять, да. не 10 человек, поэтому... Раз он там намаз не совершает, ничего не делает там и так далее, ну, как православные многие, да, то затем его учитывают, ну, как бы при формировании вот там...
В том-то и дело, что у нас, будем так говорить, воцерковленных людей, как бы, которые соблюдающие, да, как вот в исламе говорят, их, конечно же, гораздо меньше, чем то, что выдает статистика и в православии, и в исламе. Вот, это правда. Хорошо, большое спасибо за звонок, всего хорошего. Так, что-то у нас опять получается. А, подожди, я не перезагружаю. У меня тут была одна фишка такая интересная. Ну-ка я попробую по-своему. Добрый вечер, Вайс.
Да, здравствуйте, Владимир Викторович. Ну, послушал сначала вашей передачи, сегодня не мог дозвониться.
Ну, вот тут прям у нас аншлаг, конечно.
Да, много догматиков, агрессии от незнания. Какие пособия сейчас платят в Европе? Это для узкого категории сейчас непосредственно совсем нелегальных прибывающих, в том числе из Африки, из Ближнего Востока, который определенный цикл процедур проходит и критериев.
Ну да, это временное пособие.
Бешеные,
да,
пособия уже не, там уже срезают и не знают, в какую страну их отправить, наиболее демократичную, на которой в том числе проецируют еще 60-х годов семья, репродуктивное здоровье, где население начало падать. Это Швеция, Норвегия и прочие страны, где Брейвики от джакузи отказываются, говорят...
Ну понятно. Ну хорошо, да. Давайте. Что делать будем?
По поводу того, угу, что... Надо делать дифференцированно, понимаете, у нас приняли закон о защите, защите прав верующих, почему не хотят принять, я вот не верующий человек, хотя там крестили меня, но я как-то не вот церковленный и посещал церкви, чтобы полюбоваться и культурно-историческими достопримечательностями, фресками и всем остальным, в том числе за границей. Поэтому почему нет защиты прав неверующих? Я не хочу, чтобы у меня поблизости была мечеть, например. Сейчас объясню, почему. Потому что не хочу, чтобы мои женщины, и в том числе и знакомые, и с кем я живу, обращали потом внимание на нездоровые, в лучшем случае, взгляды, как они ходят, как они одеваются. В том числе, если у меня шорты, там, извините меня, я хочу надеть, которые носили, например, на футбольном поле еще до войны. Не до колена, а гораздо выше. Когда собираюсь на пляж и хочу пройтись непосредственно в непринужденной обстановке под палящим солнцем в 30 градусов в одной майке и в таких же шортах недалеко, если в Подмосковье, там у меня пруд находится. Потому что вам звонил мусульманин, который вообще не понимает, что такое ислам. Говоря, что мусульмане подразделяются на шиитов и суннитов. Не вдаваясь в подробности глубоко, 74 разновидности мусульман в мире и суннитов, и шиитов. Прекрасно себя, в том числе и в одну и те же храмы и мечети ходят, например, шииты Азербайджана, Туркменистана и Турции, которые считают себя не просто друзьями, а братскими народами. И было
нет, ну конфликты ходить. Есть, мы не будем как бы отрицать, что это самое. Ну нет, конфликтов вообще, самое.
Просто в армии, если ты идешь с азербайджанцем по Туркменистану, они видят азербайджанца, ты все, ты можешь уже столовую не посещать, тебе и с собой продуктов дадут, не только за счет его, но и в том числе по интернациональной так называемой дружбе, которая действительно...
Хорошо, была. Но возвращаясь вот к самой теме-то...
Нет, я еще добавлю, Вадим Викторович, быстренько. Суннит сунниту рознь. Те, что сунниты живут на Кавказе, не совсем другие сунниты, которые живут, например, в Башкирии или в Татарии, хоть из одного масхаба. Я уж не говорю про маликитов, шафиитов, ханбалитов, о которых я вам говорил, где с древних времен есть, помимо ваххабитов, салафитов, еще более так называемые радикальные азракиты, суфриты и бадиты, и хариджиты, которые друг друга ненавидят вот в этих районах, в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Вот. По поводу вот этих мечетей, их везде не хватает. Вы правильно говорите, я вот согласен, не надо вот непосредственно подразделять шиитов, суннитов, тем более и хуситы, и исмаилиты, двунедесятники хаджи, бекташи, тоже это совсем другие... мусульмане, шииты, как и алавиты.
Вы опять не в ту сторону. Зачем вы эти все перечисляете? У нас же тут не лекция по исламу. Нет, я имею в виду что делать будем?
Надо дифференцированно строить мечети. У нас действительно для своих хватает мусульман на самом деле. Их нигде мечети не хватает. Ни в Медине, ни в Мекке, ни в Джиде, ни в Наджафе, ни в других городах, ни в Аляксе, когда непосредственно происходит
церемония. Все, я понял. Хорошо. Надо строить, но вдумчиво. Спасибо. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
О, поймал я вас наконец. Что-то у нас все сбрасывалось,
Человек. Я не понимаю. Светское государство у нас строит культовые сооружения для верующих людей за свой счет, за счет налогоплательщиков. Это что за цифра?
Нет, у нас обычно все это строится, конечно же, не за счет бюджета. Это все строится за счет того, что прихожане накидывают. И там такие миллионы на самом деле, что прямо это...
Вадим, у нас программа храма шаговой доступности, 500 храмов.
Нет, строить. Про православие я не знаю, я именно про ислам. Про православие не знаю, не буду говорить.
Вот. Не, как бы просто я против того, чтобы светское государство вообще, ну, веруешь ты во что-то, скидывайся, выкупай землю на тендере, строй, пожалуйста.
Так вот, получается, тендере... у нас же сколько было конфликтов, когда люди говорили, мы готовы купить землю, иногда даже ее покупали, но в итоге как бы им там построить ничего не давали, вот, если они успевали построить без оформления, Вадим, ломали все это дело.
Вадим, вот смотрите, вы же знаете, что все-таки большинство верующих мусульман – это приезжие, это гастарбайтеры, это даже не граждане нашей страны.
Это правда.
Вы хотите сказать, что они скинулись и построили себе мечеть? Ну, это же нет. Ну, это же неправда.
Нет, это я не говорю, что они скинулись, но они каждую пятницу ходят и по чуть-чуть скидываются. Это все копится.
Вот, знаете, к сожалению, я тоже пытался гуглить, не гуглиться, вот эта исламская история. Храм Христа Спасителя обходился 2 миллиона в месяц содержания. То есть коммуналку всю платит город за храм Христа Спасителя, который был построен на бюджетные деньги. И на то, что вы вымогали у предпринимателей. Я уверен, в исламе плюс-минус все то же самое. У нас государство очень странное. Оно деньги, светские деньги тратит на религиозные культовые сооружения. И мы сидим такие, гадаем, а сколько нам их построить? На это Рождество в храмы православные пришло 1 200 000. 1 200 000 – это ни о чем. Это исчезающее меньшинство. Какая вы православная страна? О чем вы тут рассказываете?
Ну, холодно было еще, опять же. Холодно все-таки еще было, так объективно-то. Я болел вообще, лежал дома, смотрел в окно, и там был такой ужас, что хорошо, что есть, опять же, мигранты, можно в приложении ткнуть, тебе поесть принесут.
Вадим, знаете, в этих ветхих книжках написано, что мы боги, мы действительно боги самооправданий.
Это правда. Это правда. Хорошо, большое спасибо вам за звонок. Уважаемые слушатели, все, на сегодня поговорили. У нас уже 2 раза пульт зависал от нашей сегодняшней активности. Тут вот Мария Александровна написала, невозможно до вас дозвониться. Но это правда, к сожалению, вот даже пульт зависает. Вы задали конкретный вопрос, строить мечети или нет, большие или маленькие. Мое мнение – строить, но маленькие. Мечеть призван духовно обогащать мусульман, оставлять на верный путь. Маленькие, чтобы не скапливалось много людей. С уважением, Мария. Мария, с огромным уважением я и к вам. И как приятно читать вообще текст, грамотный, с запятыми. Это прям отдельно, отдельно прям вот мое удовольствие для меня. Ну что ж, друзья, сегодня прям живенько поговорили, у нас вот звукорежиссер проснулся прям, тут даже мы спорили, пока у нас была короткая пауза. Вот, в следующую среду я постараюсь быть, вот, тему тогда, соответственно, придумаю, как обычно, пока еду, вот, и... Желаю всем, кто пойдет купаться на крещение, после этого не заболеть. И мусульманам тоже, если пойдете купаться, соответственно, вам понравится, вообще прикольный квест. Я с удовольствием это делаю каждый год. Все, я с вами прощаюсь.